Добрый вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем вас в Teistic Media Studio, что находится в городе Чианг Май в Таиланде. Сегодня у нас в гостях профессор, востоковед, культуролог Станислав Дзюсько. И обсуждать мы будем такую глубокую и обширную тему, как веды и ведическое знание. Современная интернет-энциклопедия Википедия дает ведом такое определение, что это сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите. Станислав, скажите, пожалуйста, согласны ли вы с данным утверждением, и что же, по-вашему, веды, и какова их роль в жизни современного человека?
Ну, прежде всего, я согласен с тем определением, которое дает Википедия. Вот. Но Википедия дает узкое определение вед. Веды в широком смысле – это истинное откровение, то, что на санскрите называется апаурушея. То есть знания, исходящие не от человека, а
из высших сфер. Вот. А веды в узком смысле, как определенная часть древней литературы Индийского Востока, конечно, это вот то, что вы сказали. Вот. То есть веды есть в двух значениях, в узком и в широком. Вот в широком смысле веды — это вся совокупность духовной литературы Индии. Не только та древняя литература, которая стала фундаментом ведического мировоззрения, а те книги, которые пишут учителя на основе таких книг, как Бхагавадгита, скажем, или Пураны, она тоже считается ведической.
То есть, если рассматривать веды в более широком смысле, то мы можем сказать, что вся древняя литература Индии может смело называться ведами.
Духовная литература. Вот. Дело в том, что в широком смысле вообще вся духовная литература — это веды. Сюда можно включить и Библию, и Коран, потому что обычно что-то, какая-то литература, которую мы знаем, она пишется людьми об этом мире. Ну или это какая-то, может быть, практическая литература, вот учебник по кораблестроению, например. А эта литература, она обычная, она лежит в основе образования, которое мы получаем. Кто-то становится гуманитарием, кто-то математиком, кто-то экономистом. Но то образование, которое мы получаем, оно не отвечает на более глубокие философские вопросы. Кто я? Для чего я живу? В чем смысл моей жизни? Что ждет меня после смерти? Могу ли я обрести какое-то подлинное глубокое счастье или только поверхностные переживания? И вот уже с этой категорией вопросов имеют дело духовность, религия, философия, и вот мистики, они получают сведения о какой-то иной реальности, более высокой, не посредством чувств, не посредством глаз, не посредством ушей, а посредством такого органа чувств, как душа. То есть у души есть свои глаза, она может воспринимать какие-то другие реальности. Но для этого человек должен освободиться от вожделения, которая привязывает его к этому миру. Поэтому йоги, мистики, которые медитировали в пещерах, которые следовали очень строго различным системам самоосознания, в какой-то момент обретали откровение об абсолюте, об источнике этой реальности и о более высоких мирах за пределами видимого нам измерения, где душа может жить вечно, без смерти, без рождения. И они это описывали, поэтому одно из названий авторов вед на санскрите — это риши, дословно мудрецы. Но слово риши происходит от слов дришти и даршина, что означает смотреть, созерцать, видеть поток истины. То есть предполагается, что они обрели некий мистический опыт и не придумали, а записали то, что им открылось. Вот так рождаются веды.
Скажите, вот вы перечислили ряд таких невероятно интересных вопросов, которые интересуют каждого человека, вот таких как «Кто я? Зачем я пришел в этот мир?» Неужели веды могут ответить нам, дать нам ответы на эти вопросы? Или все не просто так?
Прежде всего, надо немножко различать знание физическое и знание духовное, потому что, когда мы говорим о вопросах материальных, А равно А, допустим, закон гравитации, он действует, ну, на всех одинаково. Или вот обжигается каждый в огне. Одинаково об этом не спорят. А когда речь идет о каких-то гуманитарных дисциплинах, например, о поэзии, одно и то же стихотворение может быть по-разному прочитано, и существует, например, такое понятие, как символ. Чем символ отличается от знака? Знак — это один указатель, одно значение. Ну, допустим, зеленый свет едет смело. А что такое символ? Вот, допустим, свеча. Горит свеча. И кто-то скажет, свеча — это символ знания. Подобно свету, она рассеивает тьму. Просвещение, свет, знание. А кто-то скажет, нет-нет, свеча — это символ самопожертвования. Свеча сгорает, приносит себя в жертву, и тем самым дает тепло и возможность видеть окружающим. И теоретически у символа может быть множество таких значений. Поэтому такие явления уже как метафизика, религия, философия, они являются символичными, то есть в них очень много измерений. И разные священные писания мира по-разному описывают Бога, по-разному описывают духовный мир. Почему? Потому что потребности людей, потребности разных душ разные. Потому что для Всевышнего нет проблемы с тем, чтобы сделать, например, как в фильме «Газонокосильщик», что все телевизоры мира начинают рябить, выключается свет, раз, надпись «На связи Господь», ну, и раз, появляется такое суровое лицо с бородой, серьезное выражение, и он говорит: «Среди религий только христианство, и среди христианства только православие». Но мы видим, что этого не происходит, что в разных странах, в разное время приходят разные пророки, и Бог с ними ни с кем не спорит, спорят последователи. И единственное писание, единственный текст, где эта идея четко излагается, почему существует множество духовного знания, это Бхагавад-гита, Библия восточной ведической духовности. Первое в истории человечества интервью с Богом. И вот в Бхагавад-гите Всевышний говорит: «Йоям танум бхактах шрадха ярчитам ичхати, тасья тасья чалам шадхам, тамава ведатхам яхам». Если человек питает определенный тип веры, то я укрепляю его веру, и он живет в том измерении, в той вере, какой требует его душа. Но если у него появляется другой вкус, другая потребность в следующих жизнях, на Востоке считается, что много жизней живет душа, или даже в той же самой, то все может меняться. Поэтому, например, тот, кто верит в эзотерику, в экстрасенсов, с ними какие-то постоянно чудесные вещи происходят. Вот он приходит, говорит: ты знаешь, я вот ходил к экстрасенсу, он мне рассказал вот то, что только моя мама знает, только моя мама это знает. Но другой человек, кто не питает веру, он придет и скажет: я стал проверять этого человека, он не экстрасенс, он не попал, не было попадания. Точно так же с религиями. Если кто-то считает, например, что все христиане, они профанаторы, то им попадется именно такой христианин, который там не соблюдает принципы религии там, или пьет. Если он считает, что христианство — это глубокое духовное знание, ему попадется христианин, который следует Евангелиям, который молится, который честный. Если кто-то считает, что кришнаиты — тоталитарная секта, там попадутся кришнаиты, которые скажут: да, мы ушли из дома, все были несчастливы, потом мы бросили это, все было хорошо. То есть надо же понять, что атеизм — это тоже вера. Атеисты — глубоко верующие люди, потому что никаких научных доказательств того, что Бога нет, не существует. Вот, поэтому их вера тоже укрепляется. И вот Бхагавад-гита — это единственный текст, который вот в одной этой мистической шлоке объясняет вот эту удивительную многогранность мироздания, что в зависимости от типа веры человека он воспринимает в разных духовных традициях разные концепции божественного, разное понимание мира. И свести все к одной ноте, к одной идее, к одной религии, традиции — это значит отнять индивидуальность, отнять возможность выбора у душ.
Очень интересно. То есть, а можем ли мы сказать, что мы частично силой нашей веры создаем реальность вокруг себя?
Совершенно верно. Это даже не частично, это так и происходит. В Бхагавад-гите есть глава, которая называется «Виды веры». Она объясняет, что существует вера невежественная, когда человек создает с верой концлагеря. Существует вера, которая направлена на развитие веры в экономику, что вот мы должны больше создавать предприятий, больше добывать минералов, а потом экологический кризис, экономический кризис. Но ведическая концепция прогресса, та вера, которая находится в энергии добродетели, просветления, она говорит о другой идее прогресса. Асатома садгамайо, тамасума джотиргамайо, мритюрма амритагамайо. Брихатараньяка Упанишада, ведический текст. Да свершим мы путешествие из иллюзии в реальность, асатома садгамайо, от невежества к знанию, тамасума джотиргамайо, от смерти к бессмертию, мритюрма амритагамайо. Поэтому в зависимости от типа веры человек, он и прикладывает энергию в те или иные вот русла.
Вы так интересно и красиво говорите. Вот мне известен тот факт, что раньше веды передавались устно, в стихотворной форме. И только лишь гораздо позже они были записаны. Почему?
Это связано с нашим представлением о цивилизации. То есть в школе, в учебниках, которые писались при Советском Союзе в основном, нам рассказывали, что была обезьяна, потом она поумнела, взяла палку, стала там изготавливать сок из бананов, потом постепенно появились самолеты в этом процессе. И вот сейчас та цивилизация, которую мы имеем, это пик человеческого развития, апофеоз, мы венец эволюции. Но когда мы начинаем изучать различные древние источники, или даже просто к разным наукам обращаемся, оказывается, что глобализация, которую мы знаем сегодня, когда мир объединяется интернетом, мир объединяется благодаря самолетам, единой экономике, подобное же объединение мира существовало в глубочайшей древности. Оказывается, был единый народ индоевропейцев, который включал в себя иранцев, славян, индийцев, там, европейцев, вот, а потом распался на известные нам народы. Было общеславянское единство народов, а потом выделяются южные славяне, например, болгары, западные славяне, например, там, поляки, мы, восточные славяне. И оказывается, что если мы будем геологию изучать, даже землю, континенты можно собрать, и получится то, что назвали ученые Пангея, то есть единая земля. И оказывается, самая древняя литература Земли, она называется эпос, эпическая литература, сказания о Гильгамеше, Илиады, Одиссея, Махабхарата и Рамаяна — это ведические тексты. Велесова книга у нас или сказания о короле Артуре — это поздний английский эпос. Они все говорят, что была какая-то иная цивилизация, которая была не технической, а мистической. Но никто, кто читает об этой цивилизации, не рискнет сказать, что она была низкоразвитой. Просто в прошлой эпохе психические силы были более развиты у людей. И то, что описано, что даже существовали мантры, особые речевые формулы, которые позволяли создавать эффект как от ядерного оружия. И до сих пор следы применения этого видны в таких древних городах, как Хараппа и Мохенджо-Даро. Такая протоведическая культура. Вот. Оказывается, что в некоторых ведах сказано, что в древности, так же, как человек сейчас контролирует свою речь, он мог контролировать свои мысли. Вот. И точно так же, как у нас сейчас интернет, а в свое время могли считывать йоги из эфира информацию. Вот. То есть это была цивилизация, где психические силы были развиты у людей. Но если сейчас, допустим, нас постигнет Третья мировая война, то потом какие-то аборигены, они начнут находить описание о компьютерах. А допустим, они не знают, что такое электричество. И они находят, они расшифровали нашу письменность, начинают читать, вот компьютеры были. Они думают, ну какие это компьютеры, это мертвые железки. Вот. Что с ними не сделай, ничего не происходит. Потом они о самолетах читают, а они не знают, что такое топливо, не думают, да это просто какие-то банки. И они думают, ну, сказки. Точно так же мы, читая древнюю литературу, мы не понимаем сути той цивилизации, где вместо техники были психические силы. И одно из качеств людей в то время было гораздо больше запоминания информации. То есть в действительности письменность появляется именно тогда, когда единая ведическая цивилизация, сменяются эпохи, есть учение об эпохах в ведах, и она начинает распадаться. И когда эпохи сменяются, наступает такая эпоха, которая называется Кали-юга, Железный век, время деградации и распада человечества, и память слабеет. И вот тогда-то веды начинают записываться. И более того, если вы посмотрите древнейшую ведическую литературу, она вся написана в гимнах, в стихах. А та же Бхагавад-гита, она дословно означает «песнь Абсолюта», «песня Бога». То есть она вся была пропета. И одна из глав, которая называется «Гьяна-йога» или глава передачи духовного знания, она так и рассказывает, как это знание в древности передавалось, что «Имам вивасвати югам проктаванахам авиям», «Манурик швакове бравит» и так далее, что сначала боги познали это знание, потом его спустили людям. То есть веды говорят, что не от обезьян происходят люди, а от богов. Что Ману, основатель человечества, нисходит с высших миров и основывает человеческую цивилизацию. Поэтому в немецком языке «der man», в английском «the man», вот эти «ману», mm-hmm. «перволюди». Вот. И происходит все от богов. И язык происходит от богов, а источник всего — духовная реальность. И это не такая оригинальная мысль. Платон учил о том, что есть мир идей, а наш мир — лишь искаженное отражение. Точно так же Бхагавад-гита сравнивает мир с перевернутым древом, корни которого идут вверх, а кроны вниз. «Урфа мула мадашакам, ашватвам прахаравьям». Что этот мир — искаженное отражение более высокой реальности. И это то же самое, о чем учил Платон. Вот, поэтому те, кто знает ведические тексты, они имеют более глубокое представление об истории цивилизации, о древних культурах, об истории человечества, чем те, кто просто следует марксизму, ленинизму, дарвинизму. Источник всего — сознание, а не материя. Сначала дом рождается в сознании архитектора и только потом его строят. Но никогда не бывает так, чтобы взорвали груду деталей и выпал дождь из компьютеров. Это абсурдно.
Это невероятно интересно. То есть можно сказать, что те мантры, с помощью которых сражались на Курукшетре герои Махабхараты, это абсолютно не выдумки. То есть раньше у людей была такая сила. И письменность — это не шаг к развитию человека, а наоборот необходимость, потому что сила нашего интеллекта ослабилась.
Ну да, просто у нас другая цивилизация. Она, нельзя сказать, что она лучше или хуже, она просто другая. То, что в древности могли пахать на быках, но какие-то йоги, они могли там путешествовать по воздуху и так далее. Поэтому именно все, что мы понимаем под эзотерикой, вот на самом деле в прошлые времена это был рай для эзотериков, потому что все это было гораздо легче и мощнее. В нашу эпоху в основном это все можно делать только на уровне таких, психических сил. Если 5 человек соберутся и будут думать о вас, вам будет немножко икаться. А в прошлые, у вас такая лихорадка будет, если вы чувствительный человек. А в прошлые времена, если бы они собрались и так подумали, то вы бы и сгореть могли, как в фильмах Стивена Кинга. Вот. Поэтому в разных эпохах своя специфика использования психических сил. Но в каждую эпоху проявляется, вот у нас техника, зато техника для йога летающего, для него iPhone 5 — это чудо вселенной.
А вот очень интересный корень у слова «веды», «ведать», вот очень оно звучит так знакомо. Скажите, вот такой вопрос, почему, вы, наверное, уже на него ответили, как мне кажется, но, возможно, у вас получится повториться. Почему в санскрите и в русском языке очень много похожих слов?
Ну, смысл очень простой, чтобы была вот эта самая единая цивилизация индоевропейцев. Это совершенно научный факт. Еще их ученые называли ариями в свое время. Ария на санскрите означает благородный воин, муж, человек, обладающий ведическим знанием. Никакого национального окраса это слово не имело. И у меня есть лекция на эту тему, она называется «Ложь и задача. Теория арийского вторжения», где объясняется, что в действительности на территории арийской ведической империи разные народы жили вместе. Это даже анализ скелетов показывает и росписи. И идея о том, что ариев можно жестко соотнести с каким-то одним народом, это было придумано позже националистами, когда в 20 веке эзотерика стала смешиваться с древним знанием. А ученые использовали это понятие арии как синоним слова индоевропейцы. Вот представители этой ведической древней цивилизации. И вот понятно, что в глубокой древности многие народы, которых я перечислил, и славяне, и иранцы, и индийцы, и европейцы, они все жили вместе. А дальше начинается то, что вот описывается иногда как переселение народов, как распадение цивилизации индоевропейцев. Очень загадочный период. Вот он начинает цивилизация распадаться. Это. Но надо понять, что какие-то группы ариев или индоевропейцев, они сразу разошлись, а какие-то дольше сохраняли какие-то связи. И вот если мы начинаем анализировать, допустим, культуру европейцев, языческую, кельтскую, друидскую, и язычество славян, то оказывается, что и в русском языке, и в славянском язычестве больше каких-то ведических корней, чем, скажем, у европейцев. То есть это доказывает, что некоторое время, когда уже какие-то индоевропейские племена отделились, славяне и индейцы, они еще какое-то время образовывали какую-то общую цивилизацию. Возможно, она встречалась где-то в районе Междуречия, Ирана, вот от Индии, если выйти, и потом вот как раз в сторону Украины, казаки, все пошло, все как вы любите. Вот. И вот есть такой автор, Рахул Санскритиян, сам индийский, он и брамин, и профессор, у него есть санскритологическое образование, и он происходит из жреческого индийского сословия, и Рахул Санскритиян, он, изучив проблему взаимодействия индийцев и славян, он выдвинул гипотезу о существовании целого такого народа индославы, который уже был, когда индоевропейское единство распалось, а вот мы еще общались, и отсюда и возникает такая близость язычества славян и вет. У меня есть, ну, это там 3 часа лекции. Вот простейший пример, ну вот на уровне языка. Допустим, возьмем санскрит, русский, английский, допустим. Небеса на абхаси — sky, весна в асанта — spring, тама, тьма, darkness. Вот уже видно, да, что абсолютно санскрит и русский совпадают, а вот уже английский чуть-чуть поехал. Вот, поэтому вот отсюда и берется близость русского и санскрита. Поэтому есть 2 таких слова, как веда и гьяна. Веда означает знание, откровение, духовное знание. Вот. А гьяна означает знание аналитическое посредством приборов. Но в русском языке прекрасно есть оба этих корня, потому что русское слово «знать», «г» переходит в «з». Вот. Это «знана», «гьяна» — это почтенные однокоренные слова. Вот. Или «джнана» на бенгали. А «веда» тоже есть в русском языке. «Ведать», «неведомое». Еще была форма «ст», «д» переходит в «ст». Поэтому даже невеста, это действительно означает неведомое, сюрприз. Вот. Когда у меня невеста, и это говорят современные лингвисты. Вот. Поэтому совесть — это тоже очень интересное слово, то, что связано с вестой, с ведами. Не просто то, что сейчас совесть — это как я понимаю. А кто вам сказал, что вы понимаете правильно? Вот. Кому-то совесть может подсказывать делать дурные дела. Вот. Поэтому даже в слове совесть, если мы смотрим на вот комбинацию веда-веста, что совесть — это не просто что-то у нас, что само решает, что хорошо, что плохо, а что-то, что связано с божественным началом и с подлинными, а не иллюзорными представлениями о добре и зле.
Скажите, пожалуйста, а каковы причины распада вот этого континента Пангея? Это были какие-то тектонические движения, или это были какие-то психологические моменты взаимодействия или невзаимодействия народов, или все вместе?
Ну, надо понять, что веды — это не учебник истории или географии, то есть ведическая литература, она содержит вневременную информацию из разных эпох, и задача какая? Посредством описания жизни праведных царей, разных династий, жизни отшельников, описания деяний аватар, то есть нисхождение Всевышнего в разных образах, просто рассказать людям о духовном знании, о том, что такое материальный мир. Поэтому это ошибка пытаться... Там есть какие-то знания фрагментарные о древних культурах, но цель ведического знания вообще в другом. Рассказать о природе этого мира, о природе высшей реальности, о пути человека в мироздании. Вот в чем дело. Поэтому там не было такого акцента, рассказывать прямо о том, что же там происходило. Но в целом объясняется, что в более древней эпохе людей меньше, климат очень хороший, золотой век называется Сати-юга на санскрите, но если в греческих источниках это называется золотой век, просто подчеркивается, что все было хорошо, то Сати-юга, слово сад, означает истина, правда, то есть то, что прежде всего эти люди были очень праведными. Вот, то есть эпоха праведности, а не просто когда все хорошо было. Вот. И в Сати-югу в основном было очень мало людей, они жили в районе экватора, возможно, на том самом едином континенте, у них не было болезней, не было никакой порочной деятельности, их было мало, они занимались медитацией, в большинстве своем не перевоплощались после. Но те души, которые подсаживаются на материальный мир, как на наркотик, они продолжают воплощаться, и потом постепенно проникают болезни, проникают ссоры, и, вероятно, в это же время начинают расходиться континенты. Каких-то данных о том, что это была война, нет, поэтому, скорее всего, просто это общая тенденция. Ухудшается климат, и о Кали-юге, той эпохе, в которой мы живем, Пурана, ведическая литература, говорит, что пройдут тысячи лет, и исчезнет вода почти, уйдут священные реки под землю, насекомые будут по размерам больше, чем люди, люди идут из городов, и насекомые и мыши будут преследовать их. Поэтому в действительности сознание, оно живет вне времени. И то, что мы сейчас понимаем как киберпанк или постапокалиптика, это в действительности определенное контактерство, когда фантасты считывают то, что в действительности произойдет в отдаленном будущем.
То есть будущее не будет светлым, ярким, интересным?
Надо понять, что это все индивидуально. Веды, они говорят, что есть понятие кармы, судьбы каждого человека. Веды объясняют, что душа живет множество жизней. Каждую секунду мы совершаем две вещи. Мы отрабатываем последствия наших прошлых поступков и одновременно сотворяем судьбу. Вот. Поэтому в любом обществе, насколько человеку хорошо, зависит не от общества, а от его судьбы. Понимаете, что можно быть больным в любой стране, или там больным несчастным, или там, а можно встретить лучшего друга в любой стране, в любое время. Поэтому скорее это зависит, конечно же, от кармы, от судьбы тех людей. Но общая тенденция, конечно, что в ту эпоху страданий будет больше. Вот. Но когда ты вырастаешь, когда для тебя страдания норма, вроде все живут не обидно.
А может человеческое существо как-то перестать создавать вот эту самую карму?
Ну, для этого, собственно, веды и существуют. Веды, они говорят, что существует три типа поступков. Они называются карма, викарма и акарма. Вот, часто считается, что карма — это что-то плохое, но на самом деле в оригинальных ведических текстах карма означает праведная деятельность, деятельность в соответствии с писаниями, которая создает хорошую судьбу. Это разные виды благотворительности, это какая-то мирская религиозность, например, там, посещение храмов, это помощь людям. То есть все, что мы понимаем как хорошие дела, называется словом карма. Карма — слово неплохое. А вот все, что мы понимаем как плохие дела, как насилие, там, захват чужих территорий, воровство, обман, это называется викарма, то есть дурные поступки. И что интересно, что третья категория деятельности — акарма, духовные практики, которые, в принципе, останавливают процесс перевоплощения души. И это очень неожиданно для людей, потому что в современной цивилизации понятие духовности и хорошие дела — они часто отождествляются. Я хожу, интересуюсь театром и культурой — это духовность. Я забочусь о дельфинах, я эколог — это духовность. Я помогаю маме каждый вечер — это духовность. Я духовный человек. Но духовность, ее основной принцип — это избавиться от вожделения к этому миру, потому что мы рабы вожделения, мы рабы своих чувств. Язык требует новых вкусов, глаза новых зрелищ. И на Востоке есть титул «Свами» — тот, кто обуздал свои чувства. И первое — это развить духовные качества, смирение, благородство, избавиться от вожделения к этому миру. И второе — это посредством определенных молитв, медитаций, духовных практик обрести связь с высшей реальностью. И вот, собственно, связь с этой реальностью, которая на санскрите называется словом «йога», йога означает в высшем значении своем «связь», вот это, собственно, духовная жизнь. И часто это, наоборот, может не пересекаться, потому что часто людей, которые тратят свое время на то, чтобы рассказывать о каких-то медитациях, о каких-то духовных практиках, которые тратят деньги на строительство храмов или йога-центров, им говорят: а вот зачем вы это делаете, лучше бы вы помогли голодным детям, построили приют для бездомных животных. Но в таком случае мы говорим, что это зависит от веры человека. На самом деле люди, которые советуют это, они не верят в том, что есть какая-то реальность, которая является нашим подлинным домом, где нет рождения и смерти, что-то, что не относится к сфере того, что видят наши глаза. Вот. И это поединок двух типов веры. Но те, кто имеет эту более высокую веру, они отвечают им, что посмотрите, мы не тратим какие-то деньги на то, чтобы построить себе еще одну квартиру. Мы не тратим это личное время для того, чтобы сделать дополнительный ремонт у себя дома. Мы так же, как вы, жертвуем. Но ваша задача — это обустроить бал на корабле «Титаник», который идет на айсберг. Это провести званый ужин, хорошо все украсить на подлодке «Курск», которая затонет. А наша задача — это, в принципе, указать выход, дать спасательные шлюпки. И то, что мы занимаемся, это также благотворительность, но это является высшей благотворительностью. Однако, чтобы постичь это, вам не хватает веры. Так?
Скажите, пожалуйста, как современному человеку, какие первые шаги можно сделать современному человеку для того, чтобы научиться, как бы для того, чтобы обуздать свои чувства, для того, чтобы попытаться избавиться от вожделения, для того, чтобы как-то попытаться обрести веру? Что нужно делать?
Ну, прежде всего, человеку должно этого хотеться. И как бы странно это ни звучало, все, что человек делает в духовности, в любом случае должно ему нравиться. Потому что идея контроля чувств, там, самоконтроля, самоограничения очень популярна. Но Бхагавадгита, которая является энциклопедией йоги, она рассказывает и о медитативной йоге, и о йоге отношений со Всевышним, и о йоге знания, и о мироздании, и о человеке, и о карме, о реинкарнации. И вот эта Бхагавадгита, она скептически относится к идее глупого такого механического самообуздания. И она дословно говорит: «Бишия винивартанте нираха расе дехинам расо варджан расо пьясья паран дриштва нивартате», что вы можете механически пытаться от чего-то отказаться, но, скорее всего, вам это быстро надоест, захочется опять хорошей жизни. Но только если вы испытаете какие-то позитивные, более возвышенные духовные переживания, тогда вы сможете от чего-то отказываться в принципе. Поэтому подлинная духовность, она рождается из очарованности какой-то духовной практикой, какой-то духовной жизнью, она не рождается из страха перед гиеной, потому что христиане пугают адом, кришнаиты пугают, что собакой станешь. Вот. Но подлинная духовность, она сродни чувству прекрасного, как человеку нужны хорошая музыка, картины. Она рождается из интуитивной потребности души в отношениях с источником, а не из каких-то видов религиозных запугиваний. Вот. Поэтому духовность начинается с того, что если душа, она действительно это ищет, когда она приходит в сообщество людей, которые следуют той практике, которая нужна, то она испытывает ликование, она чувствует, что здесь действительно присутствуют не только эти люди, а здесь некий филиал посольства духовного мира. И существуют две очень похожие молитвы в разных традициях. Падма Пурана, в ней Господь говорит: «Нагам тиштхами вайкунхе, йогинам хридаешува, мадбхактая трагаянти, татра тиштхами нрада». Это очень интересная шлока, стих на санскрите, где Всевышний говорит: «Нагам тиштхами вайкунхе, меня нет в духовном мире». Нормальное представление, где Бог, мы в материальном мире, здесь тюрьма, темница, а вот есть духовный мир, где цветы, пирожки, ангелы, там живет Бог такой довольный. Он говорит: «Нагам тиштхами вайкунхе, меня нет в духовном мире». Ты думаешь, ну уж если кто-то живет в пещере, и там дышит и питается солнечным лучом, он точно что-то понял. Вот мы были в Гималаях, там есть представители. Вот. И он говорит: «Йогинам хридаешева, меня нет даже в сердцах продвинутых йогов». Мы думаем, ну все. То есть Эрц Мулдашев, возможно, так и не встретил тех людей, которые нам нужны в своих экспедициях. Но где же тогда эта духовная реальность? «Мад бхактая траганти татра тиштхами нарада». Но там, где воспевают мое имя, там, где прославляют меня, там, где медитируют на меня, говорит Всевышний, там, где мои преданные, те, кто ищет меня, прославляют меня, там я незримо присутствую. Если душа зреет, она действительно в этих процессах сознает присутствие Всевышнего, сознает, что здесь действительно я могу постичь какое-то сокровенное измерение. И подобную же молитву мы находим в Евангелии, что говорит Иисус: «Там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я среди них». Поэтому начинать надо с общения, потому что точно так же, как когда вы интересуетесь, будь то какие-то европейские хорошие фильмы, или будь то философская литература, в какой-то момент вы поймете, что есть множество людей, которые уже более квалифицированы, у которых уже коллекция, которые прошли определенный путь. Иначе это выглядит очень странно, Этот синдром называется «талантливее себя поэта я не знаю, быть может, в этом виноват мой кругозор». Вот. Если вы не такой человек, конечно же, вы обнаружите, что уже кто-то, подобные вам люди, уже прошли какой-то путь. И в их обществе вы также сможете глубже изучить вот какие-то практики для духовной жизни, для самоизменения, для постижения абсолюта. И часто это не так, что по вам токи должны бежать, а часто это как радиация. Вы ничего не чувствуете, но меняетесь.
То есть общество духовных людей это одно из направлений, по которому может пойти современный человек. А вот скажите, пожалуйста, вот, например, мы сегодня с вами сидим здесь, беседуем, и вот нас посмотрел человек, ну, допустим, откуда-нибудь из Мурманска.
Или даже 30.
Или из Харькова, например. Так. И решил для себя, вот с завтрашнего дня я буду изучать веды. Угу. С чего ему начать?
Очень хороший вопрос, потому что понятие это очень широкое. Я считаю, что с каких-то книг учителей, потому что вот опять-таки, видите, мы выясняем, что оказывается, что в Индии существует множество школ, которые берут свой исток еще с тех древних жрецов, браминов, которые практиковали и следовали ведическому знанию. И до сих пор представители школ, они раскрывают людям истинный вед. И это то же самое, как есть законы и юристы. Если вы интересуетесь юриспруденцией, вам может казаться, что вы разбираетесь. Но когда вы попадете на суд, вы поймете, что мне нужен адвокат, мне нужен адвокат, что на самом деле вы в этом не разбираетесь. Вот, хотя казалось, что все хорошо. Ну или если вы будете заниматься танцами по видеоучебнику, то когда вы придете на конкурс бальных танцев, вдруг почувствуете, что где-то ногу не так ставили, как в телевизоре. Вот, поэтому естественным образом множество духовных учителей, начиная вот это постепенно проникало, но сегодня они раскрывают это знание. И Бхагавад-гита, в ней есть глава, которая так и называется «Гьяна-йога», йога обретения духовного знания. И главная шлока, главный стих в ней звучит так: «Тадвидхи пранипатина пари прашнена севая упадакшьянти ты гьянам гьянинаста атва даршанах», что ты должен предаться, искать общение и отдавать себя тому, кто постиг духовное знание. И только тот, кто обладает неким духовным опытом подлинным, способен передать его другим. Поэтому человек, он в интернете должен найти представителей тех или иных школ, вот, познакомиться прежде всего с их учителями, потому что надо, ну как, в карате мы же смотрим на главу школы, а не на тех учеников, которые 3 дня позанимались, заплакали и ушли. Вот, то есть познакомиться с мастерами, и если вы чувствуете, что эти люди вам интересны, находиться в обществе вам приятно, то, что они говорят, это радует вас, наполняет вашу жизнь смыслом, то в этом естественном выборе рождается изучение вед. И вот они расскажут вам уже, какие стихи на санскрите понимать, какие духовные практики наиболее благоприятные для нашей эпохи, какие были в более древние периоды и так далее, какие разделы ведического знания практикует данная школа, какие там виды йоги есть, и все это вы там узнаете. Это такой неодномоментный разговор, то есть надо общаться с живыми носителями традиции.
То есть верно сказать, что на этом пути лучше не пытаться самому идти по этому мостику, а лучше найти людей гораздо более сведущих в этом и уже оперевшись на их опыт, оперевшись на их руку.
Ну, иногда гораздо более сведущие, общение с ними может быть затруднительным, потому что они настолько гораздо более сведущие, что уже пропадает та необходимая прослойка для понимания, и тебе говорит человек там какой-нибудь, что там джива, стань дживанмуктой, останови самсару, не совершая ни карму, ни викарму, а только акарму, и вы чувствуете, что вроде человек такой глубокий, но непонятно. Поэтому просто с людьми, которые вот вы чувствуете, доносят до вас эту идею, а там глядишь и вот начнете понимать, что говорят остальные мужчины и женщины.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
На этой ноте мы закончим наш сегодняшний вечер. Смотрите на следующий раз послезавтра.
После завтрака.
Послезавтра, да, Станислав Дзюськов будет с нами, и послезавтра мы собираемся рассмотреть какую-нибудь подобную, такую же интересную тему.
Благодарю за внимание, спасибо.